Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Добрый день, в эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Вы слушаете нас в Ставрополе на частоте 105,7 FM в регионе Кавказских минеральных вод на частоте 88,8 FM. Приходный период, весна, сегодня плюс 15, завтра может быть минус 5, утром дождь, днем солнце, вечером снег. Это один из самых горячих периодов для врачей. И вот именно весной даже самый стойкий иммунитет может дать сбой. Почему это происходит и как его укрепить? Об этом поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Ставропольской краевой клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставрополя Ольга Уханова. Ольга Петровна, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Анастасия Ильина. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы. Номер бесплатный. Напомню, его 8 800 500 ровно 45 77. И также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И я еще хочу сказать, что вы можете нас не только сейчас слушать, но также смотреть прямую трансляцию программы на канале в YouTube «Комсомольская правда. Северный Кавказ» на нашем сайте kp.ru. Итак, давайте разбираться, что такое иммунитет и зачем он нужен и за что отвечает наша иммунная система, потому что часто мы говорим о том, что иммунитет там плохой, снижен, или как это правильно говорится, там есть какая-то специальная формулировка. Что такое? Ну вот, вот привыкли. Как что? Что-то происходит, сразу иммунитет виноват. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки, что это такое?
Начнем с того, что иммунитет – это способ защиты организма от всего чужеродного. И это как бы заложено в нас генетически, и чужеродным для нас является все, что попадает в организм. Вирусы, бактерии, грибы, ядовитые вещества, какие-то аллергены, инородные тела, глисты и так далее. Организм настроен на то, чтобы человека обезопасить, ну, в принципе, макроорганизм обезопасить от этого. А основная задача иммунной системы – это обеспечить здоровье человека, как бы, который, ну, является основным и формируется за счет этого иммунного ответа. То есть иммунный ответ – это очень сложный каскад реакций. С помощью клеток и медиаторов воспаления он происходит. И благодаря этому клетки начинают активно двигаться, привлекать и мигрировать из ткани в ткань, информировать организм о том, что в таком-то месте находится проблема, и организм направляет туда защитные какие-то клетки, антитела, чтобы избавить от этой проблемы вот конкретный организм.
А вот я прочитала, что 1 марта отмечался Всемирный день иммунитета.
Это так.
Да, а с чем это связано?
Ну, это обозначено Всемирной организацией здравоохранения, это дата. А есть еще дата, она происходит или 28 февраля, или 29 февраля, так как 29 февраля – это редкий день календаря. Он посвящен Всемирному дню борьбы с орфанными заболеваниями. Орфанные заболевания – это генетически детерминированные заболевания человека, в том числе иммунодефициты. И вот как раз 29 февраля, если оно есть, если его нет, 28 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с орфанными заболеваниями. У нас есть такие пациенты с первичным иммунодефицитом, у которых есть дефект гуморального звена иммунитета, дефект системы комплимента. Эти люди больны всю жизнь, и всю жизнь они получают заместительную терапию.
Я вообще думала, что 1 марта – весна, и именно с этим связана эта дата, Всемирный день иммунитета. Но вот все-таки, ведь действительно, весной очень многие люди начинают болеть, и вот вроде так период эпидемии гриппа и ОРВИ прогнозируют на зиму, а вот весной это тоже очень часто случается, но не то, что эпидемии гриппа, а вот именно простудные заболевания очень много, я сейчас наблюдаю, все чего-то чихают и кашляют. Почему именно весной даже самый стойкий иммунитет может дать сбой? Вот почему это происходит?
Ну, на самом деле это происходит не только весной, на самом деле это происходит каждый год у каждого человека по-своему. А просто у каждого человека есть свой период возрастной, у деток один период, до садовского возраста один период, и там есть свои иммунные провалы. Когда мама отрывает вот от грудного вскармливания, да, она забирает у него свои антитела, ему надо самому свои вырабатывать. Школьный период – это другой период. Период посещения детского сада – это когда на ребенка огромное количество различных антигенов сваливается, там, вирусных, бактериальных, и он должен научиться бороться с ними. И как раз лучше это сделать до периода попадания в школу. Да. В школе формируется другой этап возрастной формирования иммунитета и так далее. То есть это всегда происходит. У пациента подвержено стрессовым влиянием, у него тоже будут сдвиги в иммунной системе, в основном Т-клеточное звено. Что касается весенних таких, ну, мы, например, не отметили особого увеличения количества людей весной. Но просто весной, да, чаще наступает гиповитаминоз. А вот иммунная система напрямую связь имеет с недостатком витаминов и, ну, минеральных веществ, скажем так. Вот эта связь прямая. Но зачастую на весенний, как бы, вот иммунодефицит на самом деле наслаивается весеннее цветение растений. В основном это деревья в нашем регионе, это ольха, лещина, южнее это олива, это акация, настоящая акация, то есть мимоза мы ее называем, и так далее. И на самом деле это не гипоиммунитет, а гипериммунитет. То есть наслаивается аллергический реакт. Только не всегда пациент понимает, он простыл или у него как бы аллергическая симптоматика.
8-800-500-45-77. Давайте принимать звонки. Ирина к нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы вот упомянули прекращение грудного вскармливания у младенцев как подрыв иммунитета. Скажите, пожалуйста, а как-то можно сгладить этот момент, укрепить иммунитет ребенка и в дальнейшем его вот, ну, не испортить, скажем так?
Нет, вы его не испортите, просто он, как вам сказать, существует просто, ну, в период формирования иммунитета. Вы, конечно, максимально долго должны сохранить грудное вскармливание, таким образом вы ребеночка защищаете. Но даже если вы прекратите грудное вскармливание, ну, допустим, в 6 месяцев, он сам потихонечку уже начнет свои собственные антитела синтезировать. В основном это М и G антитела. До этого периода вы ему давали свои. Повлиять как-то на эту ситуацию вы можете только сохранив грудное вскармливание. Дополнительно отняв грудь, вводить какие-то препараты ребеночку не нужно. Он сам постепенно научится их синтезировать.
8-800-500-45-77. Если есть вопросы, звоните, пожалуйста, в прямой эфир. Также мы принимаем вопрос ваши при помощи WhatsApp. Его номер 8-905-462-400. Мы сегодня говорим об иммунитете, как его укрепить. Вообще разбираемся во всех тонкостях. Ольга Петровна, вот так часто, вот я уже сегодня упоминала, это приходится слышать, у кого-то плохой иммунитет или хороший иммунитет. Вот такие фразы звучат. Что это означает? И вообще, можно ли так говорить? Или как-то формулировка совсем по-другому должна звучать?
Самая популярная формулировка сейчас – это как раз, что у меня снижен иммунитет, или у меня вообще его нет. Приходит, в принципе, соматически здоровый человек, симметричный, нестигмированный, анатомически правильно развитый, в общем-то, без каких-то внешних признаков простуды там всего, и говорит, у меня нет иммунитета. Это не так. Но ориентироваться на это тоже нельзя. Существуют критерии, которые могут нам четко дать понять, что пациент действительно страдает иммунодефицитом.
О критериях мы чуть позже поговорим. У нас звонок есть. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, слушаем вас.
Я хотел бы спросить у доктора, электромагнитные волны вот влияют. У меня сперва губа текала верхняя, потом слюнные железы. И теперь вот мышцы рук. Возможно это такое?
Ну, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос, потому что, ну, в моей практике такого не было. Честно говоря, не могу вам ответить на этот вопрос, это очень сложный для меня вопрос, но вряд ли он влияет на иммунитет как-то. То, что излучение, в принципе, да, оно иммуносупрессивным является, но это зависит от определенных, наверное, свойств физических воздействий.
Мы сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим, как раз расскажете о критериях.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
А я напомню, что в нашей студии врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Ставропольской краевой клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставрополя Ольга Петровна Уханова. Говорим мы сегодня об иммунитете. Вы можете спрашивать, что вас интересует, по номеру 8-800-500-45-77. Также сообщение принимаем в WhatsApp на номер 8-905-462-400. И я напомню, что вы можете нас не только слышать, но и видеть. Идет сейчас прямая трансляция программы на канале в YouTube. «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Ольга Петровна, вы обещали рассказать основные критерии иммунодефицита. Вот интересно, по которым, наверное, можно определить уже, какой у человека иммунитет, да? Правильно,
да,
я понимаю?
Если к нам приходит человек и говорит о том, что, доктор, у меня частые герпетические инфекции, да, лабиальный герпес, генитальный герпес, опоясывающий лиша. Если у человека генитальный и лабиальный герпес больше 3-4 раз в год, в принципе, ему нужно обратиться обязательно к иммунологу и специалисту. Частые вирусные заболевания, вообще в целом патология верхних дыхательных путей, отиты у детей допустимы до 6-8 раз в год. Это норма, я подчеркиваю, до 6-8 раз в год. А у взрослого до 4 раз в год. Если эта цифра выше, то есть частота заболеваемости выше, то это однозначно должен вмешаться иммунолог. В принципе, если 8 простудных заболеваний у ребенка в год, это повод уже обратиться к иммунологу. Частые назначения антибактериальных препаратов. Причем иногда таблетированных форм недостаточно, нужно вводить внутривенно эти препараты, чтобы контролировать симптомы отитов, гайморитов, фронтитов или еще что-то. Часто у пациентов проявляется это афтозными стоматитами, фурункулезами, гидродинитами. Это тоже по нашей части. Но есть такой момент, я хочу обратить внимание, что иммунолог редко ведет один пациента. Как правило, пациентов с кожной и гнойной патологией нам направляют хирурги. С костной и гнойной патологией тоже направляют хирурги. Если у пациента какие-то тяжелые атипичные течения различных заболеваний, тоже привлекают иммунологов. Мы обязательно оцениваем иммунный статус человека, обязательно. Существует несколько уровней оценки иммунного статуса. Самым полным является расширенная иммунограмма, которая оценивает и клеточный, и гуморальный иммунитет человека, врожденный иммунитет человека. Как правило, происходят изменения, которые требуют специальных вмешательств. И я хочу отметить, что основными инструментами терапии иммунодефицита все-таки является это антибактериальная терапия, противовирусная терапия, противогрибковая терапия и иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Они, как правило, идут или параллельно, или друг за другом. Вот так это проводится.
8-800-500-45-77. Мы послушаем Марину. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос интересует. Угу. У меня дочке 13,5 лет. Она не успевает выйти в школу, то есть кто-то там чихнет, кашлянет, она моментально заболевает. Мы ходили к иммунологу, к аллергологу, что только не делали. Ну, как бы вот результата нет. Может быть, вы подскажете вообще, что нам в первую очередь надо сделать, какие анализы сдать, потому что неизвестно, что у нее там с иммунитетом.
Спасибо большое, очень хороший вопрос. Самый часто задаваемый вопрос. И самое часто это происходит у детей возраста детского сада и у детей-подростков. Мы всегда смотрим у этих пациентов иммунный статус, оцениваем его, да, и... Как правило, коррекция иммунной системы у таких пациентов, она не проводится новомодными препаратами, которые рекламируются по радио и по телевидению. В нашей стране зарегистрировано более 400 наименований иммуномодуляторов, иммуностимуляторов. Но, к сожалению, реально работающий препарат, который действительно нужны этому конкретному человеку в конкретной ситуации, они не рекламируются ни в коем случае, потому что эти препараты имеют четкие показания, противопоказания, они имеют определенные риски. Они никогда не будут назначены, ну вот, без назначения иммунолога, да, и даже первостольник не имеет права назначить эти препараты. Поэтому, как правило, реально действующие препараты, они не в таблетированной форме, они в инъекционных формах. Зачастую это вакцины, специфические вакцины, вакцины обогащенные, это гипериммунные препараты. Это зависит от ситуации. Только иммунолог понимает, что вот если конкретно вот эта девочка 13 лет, там еще наслаивается гормональный статус, который очень изменчив, да, как правило, это акне вульгарис у этих пациентов. То есть не всегда акне вульгарис только должен лечить дерматолог. Здесь подключается иммунолог, здесь подключается косметолог.
Комплекс, да?
Комплекс должен быть, да, комплексный подход. Потом в этот период настолько нестабильные вот эти перепады гормональные, что тоже происходит определенная иммуносупрессия. Нужно разобраться, в чем дело. Гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет у девочки нарушен. Сколько раз в год она болит? То, что мама может считать, что она там 4 раза в год заболела, это уже часто, да? Понятно, что ребенок пропускает школу, от этого страдает качество знаний. А иногда бывает, что ребенок и 10 раз в год пропускает школу, на это никто не обращает внимания. Я считаю, что если этот ребенок часто заболевает, и он получает адекватную иммунотерапию, то там какая-то другая причина. Если он получает иммунотерапию модными препаратами, там витаминами, интерферонами или еще что-то, как правило, эта терапия неэффективна. Она немножко глубже должна быть. Более, это, кстати, более дорогая терапия. Она инвазивная, то есть она требует иногда даже стационарного лечения. И она не дает быстрого клинического эффекта. Иммунитет – это вообще такая вещь, которая не может быстро быть налажена. Как бы здесь нужно время, чтобы клетки выполнили свою функцию, ушло воспаление и так далее. То есть там, ну, я не могу просто так специфическим языком говорить для населения, да? Проще объяснить это так, что девочку эту надо дообследовать, оценить не только иммунный, но и гормональный статус, исключить наличие аллергии, потому что что аллергия? Это опять-таки насморк и чихание. Может быть, это интерпретируется как аллергия. И более селективно подойти к этому пациенту. Я не могу сказать, что это прям будет панацея, и что вот конкретно я прям помогу этому пациенту. Нет. Но попробовать можно это сделать. И вот фраза «что мне только там не назначали» и «что нам только не назначали», да, она очень относительна. То есть, действительно, бывает, мешок лекарств пациент купил в аптеке, а они на самом деле не целевые, да, они просто общеукрепляющие. А есть целевые препараты, которые конкретно повышают Т-клеточное звено иммунитета, которые повышают конкретно там иммуноглобулин М или иммуноглобулин G. То есть более селективный должен быть подход.
А вы вот сказали по поводу иммунограммы, вот, а можно ли ее сделать в Ставропольской краеклинической больнице? Делают ли ее?
Да, конечно, тем более сейчас наш руководитель, в общем-то, устанавливает проточный цитометр, и у нас в краевой больнице будет очень современный метод диагностики иммунограммы. И мы будем смотреть все уровни Т-клеточного звена и гуморального звена. И она у нас будет немножко обогащенная. Мы будем еще смотреть апоптоз и иммуноглобулины Е. Таким образом, мы, оценивая расширенную иммунограмму в нашем центре, будем сразу понимать, это иммунодефицит или это гипериммунитет у пациента. И если мы видим, что ИГЕ высокий, а иммунный статус остальной в норме, значит, мы идем в направлении аллергии, разворачиваем дальше тему. Да? Если ИГЕ антитела в норме, а антитела или Т-клеточное звено снижено, то мы тогда в другом направлении развиваем дальше.
А я напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в городе Ставрополь по адресу улица Семашко, 1, телефон 29-53-11, код города Ставрополя 8652. А какую еще помощь оказывают аллергологи-иммунологи на базе Ставропольской краевой клинической больницы? Вот я поняла, иммунограмму можно сделать, а что еще?
Иммунограмму, аллергограмму мы делаем достаточно широкую, то есть мы смотрим уровень специфических иммуноглобулинов Е к пыльцевым, бытовым, пищевым, лекарственным аллергенам. Мы можем посмотреть какие-то вот химические аллергены наподобие латекса, лекарственные препараты смотрим. Причем лекарственные препараты мы можем делать как инвиво, так и инвитро. И опять-таки проточная цитометрия позволит нам значительно расширить возможности в диагностике лекарственной аллергии. ИГЕ-зависимой и ИГЕ-независимой, потому что у лекарственной аллергии очень много типов у нее.
Сейчас небольшая пауза, после этого продолжим.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Здоровье. Здоровье – это твое право.
А я напомню, что в нашей студии врач-аллерголог, иммунолог высшей категории Ставропольской краевой клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставрополья Ольга Уханова. И говорим мы сегодня об иммунитете, о том, как его укрепить и вообще на что влияет иммунитет. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. И также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ольга Петровна, вот вы сказали еще о таком понятии, как гипериммунитет. Вот это что такое и плохо ли это для организма? Я поняла, что не хватает, да, вот когда нехватка, как это правильно называется, то есть есть гипер, а
дефицит,
есть
иммунодефицит.
Дефицит, да. И то, и другое, так, скажем, я понимаю, не очень хорошо, да?
Или... Да, и то, это крайности. Гипериммунитет развивается у людей, ну, как бы гипериммунитет, это условно, нет такого термина в науке, но мы между собой так говорим.
Чтобы было понятно.
Это аллергические, да, вот иммунные заболевания, и при гельминтозах повышается уровень антител. И это тоже ненормальная реакция организма, и в данной ситуации мы используем иммуносупрессивный препарат. То есть в данной ситуации мы используем не иммуностимуляторы, не иммуномодуляторы, а препараты, которые, по большому счету, они снижают иммунитет. Вопрос такой, местный иммунитет они снижают или системный? Как правило, при аллергических заболеваниях это препараты, мы их называем топические глюкокортикостероиды, они снижают местный иммунитет. Вот это спреи в нос, кремы для тела, мази, эмульсии и так далее. Они содержат гормональные препараты, различная степень интенсивности есть гормональных препаратов, но в конечном счете, по большому счету, это иммуносупрессивные препараты. Препараты, локально снижающие иммунитет. То есть именно в этом месте, если у человека при атопическом дерматите, при экземе, при аллергическом рините, в органе-мишени повышенная активность иммунной системы, мы должны эту активность снизить. А при аутоиммунных заболеваниях, это уже системная патология, здесь назначаются системные глюкокортикостероиды, здесь назначается сейчас новая совершенно волна новых препаратов, называются моноклональные антитела. Это препараты не гормональные, они не несут таких побочных эффектов, как гормоны, но или цитостатики, но эти препараты селективно, точечно воздействуют на причину развития аутоиммунной патологии.
8-800-500-45-77 – это наш бесплатный номер. Дозвонитесь в прямом эфире. Если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Также мы принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. От чего зависит иммунитет? Вот как он появляется у человека и насколько сильна наследственность? Да, вот важно ли? Или это вообще независимые друг от друга вещи? Там, вот бывает, да, какие-то заболевания передаются по наследству. Что с иммунитетом?
Ну, иммунитет, мы уже рождаемся с врожденным иммунитетом. То есть, теоретически мы защищаем. Другой вопрос – это первичный иммунодефицит. Есть такой термин – первичный иммунодефицит. Человек рождается с дефектом, каким-то дефектом какого-то звена иммунитета. Если это грубый дефект, то, как правило, этот человек погибает или сразу после родов, или не доживает там, какой-то, до года даже. Да? А если это не очень серьезные генетические дефекты иммунной системы, ну, например, общая вариабельная иммунная недостаточность там, или селективный дефицит иммуноглобулина А, человек с этим живет всю жизнь, и он получает, как правило, иммунозаместительную терапию. Ну, вот, например, с общей вариабельной иммунной недостаточностью. У нас есть такие пациенты, их немного в нашем регионе. И они пожизненно получают внутривенные иммуноглобулины каждые 21 день постоянно. Насколько наследственность очень сильно влияет. Очень
то есть все-таки
да.
Есть.
И есть еще такой фактор. Дело в том, что мы сейчас в последнее время помогаем пациентам с орфанными заболеваниями, с генетическими дефектами выжить. То есть люди, которые раньше умирали от, например, наследственного ангионевротического отека. Наследственный ангионевротический отек – это дефект системы комплимента, когда у пациента нарушен, снижен уровень С1 ингибитора и полностью ломается вся система активации комплимента, и у человека развиваются отеки. В народе их называют отеками Квинки, но это не так, это не отеки Квинки. Отек Квинки очень благодарный отек. Делается инъекция гормона, антигистаминного препарата в течение 20-24 часов. Разрешается. Некоторых пациентов через час уже разрешается. Наследственный ангионевротический отек, он неблагодарный, он не разрешается на фоне антигистаминных препаратов и гормонов, но он очень эффективен при назначении специальных блокаторов. И такие препараты очень дорогие, невероятно дорогие. Они подаются только в шприцах, шприц-ручках, и пациенты делают себе инъекцию этого препарата, и у них восстанавливается работа системы комплимента, и они как бы отек уходит.
8-800-500-45-77. Мы слушаем Светлану. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня у племянницы вот буквально в это воскресенье ни с того ни с сего начались вот как пятна, волдыри такие. Сначала на руке, потом на спине. И к вечеру все это усилилось. На следующий день сестра моя обратилась с племянницей в поликлинику, в детскую, так как еще 14 лет нет. Ей укололи дексаметазон с супрастином. Пока вроде бы спала. Но это, что это может быть и как дальше может организм себя повести, что в этой ситуации делать им? Им ничего не назначили больше, только укололи и больше ничего не назначили.
В 2017 году у нас выявлено новых случаев крапивницы среди детского и взрослого населения почти 3000, 2900 человек. И вот то, что позвонила наш слушатель, хороший вопрос, спасибо. Очень часто сейчас крапивницы распространены. болезней. Они бывают острые, бывают хронические. Скорее всего, у ребенка была острая крапивница, и просто ребенку оказали неотложную помощь. Она оказалась эффективной. Если она оказалась эффективной, это уже не наследственный ангионевротический отек. Скорее всего, это классическая крапивница, острая. Она может быть следствием пищевой аллергии, может быть следствием употребления продуктов, либераторов гистамина. Она может быть на стрессовом факторе. Также мы выделяем еще крапивницу физического воздействия. Есть холодовая крапивница, есть тепловая крапивница. И есть крапивница от давления. В данной ситуации, конечно, трудно прогнозировать для конкретного ребенка что-то. Но обследовать ее нужно для того, чтобы сделать профилактику новых вспышек крапивницы. Для этого, ну, я бы как этого ребенка посмотрела, я бы обязательно посмотрела общий анализ крови, посмотреть, есть ли там эозинофилия, лейкоцитоз, какие-то воспалительные механизмы, может быть, видны, биохимию крови, чтобы посмотреть, как работает печень, как работают почки, нет ли повышенных сахаров у данного человека и так далее. Потом идут уже специфические обследования, очень подробное исследование кала. У нас очень много гельминтозов в Ставропольском крае. Это связано с миграцией населения, это связано с определенным таким пренебрежением гигиеническим процедурам. И гельминтозов очень много, особенно у детей. И в первую очередь нужно посмотреть ламблиоз, аскоридоз, энтеробиоз и так далее. Потом ребенок обследуется на аллергию. Если она находится в остром периоде, это исследование делается по крови. Мы смотрим аллергограмму. Да? Если этот человек находится в ремиссии, мы можем сделать на ней кожные пробы, тепловой, холодовой тест, тест с органическими, с химическими аллергенами. И уже потом дальше идет методом исключения. Но есть также и аутоиммунная крапивница, которая связана с активацией щитовидной железы и как бы других причин. Как правило, на пациента с крапивницей его обследование у нас уходит минимум 3 дня. И потом только мы можем сказать, это крапивница аллергическая или псевдоаллергическая. Ну, у конкретной вот этой девочки, скорее всего, была острая крапивница. Аллергическая, псевдоаллергическая – это уже другой вопрос. Но концепция терапии одна и та же. То есть это антигистаминные препараты. Если гельминты выявлены, противогельминтная терапия, причем она делается специально врачом назначением. Паразитологи занимаются лечением таких пациентов. А назначение антигистаминных препаратов. Если волдырей до 20, это легкая крапивница. Если от 20 до 50, это средне-тяжелая. Если больше 50 волдырей, это тяжело. И если больше 50, здесь нужно обязательно вводить гормоны. Также, если это аутоиммунная крапивница или идиопатическая, когда мы никакой вообще причины не нашли, там назначаются моноклональные антитела.
Ольга Петровна, тут вот еще пришло сообщение WhatsApp от Анны. Если раньше была крапивница 3 года назад, может ли она повториться через время?
Да. Может, она может повториться, да. Она может повториться через 10, через 15, через 20 лет.
Давайте еще по поводу иммунитета. Все-таки вот такие полезные советы для наших слушателей, как его укрепить. Ну, независимо от возраста. Может быть, питаться как-то по-особенному. Может быть, еще что-то.
Да, у нас проблема с питанием. У нас сейчас начала развиваться вот такая специальность нутрициологи. Да? На самом деле, эта специальность очень популярна за рубежом. И в первую очередь люди обращаются к этим специалистам, чтобы сделать себе правильное гармоничное питание. Посмотреть уровень микроэлементов, витаминов, уровень белка. И гармонию в питании сделать. Ну, на самом деле это невозможно. Даже для себя я не могу себе это сделать, потому что очень большая занятость, неправильный режим питания, очень много стрессовых ситуаций.
Что,
я думаю,
безусловно,
что
влияет, да,
это безусловно влияет. А вот когда мы делаем ребенку венопункцию, берем из вены кровь, если ребенок кричит, ну, для него это стресс, да, у него уже эти лимфоциты падают. То есть вот факт стресса, то есть все влияет. На детей это домашнее насилие, оно влияет, там школьные какие-то проблемы. Синдром отличника очень сильно влияет на нервную систему ребенка. Это оказывает иммуносупрессивное действие. Безусловно, каждый ребенок должен хотя бы 2 раза в год получать комплекс витаминов. Причем витамины должны назначаться не просто так, а вот эти попей или вот эти. Каждый возраст и пол имеет свою норму витаминов. Это нужно согласовывать конкретно с врачом. Беременная женщина, у нее будет 1 комплекс витаминов, у пожилого человека другой, ребенка детского сада 3 и так далее. То есть это нужно индивидуально подбирать
И ну, это... То есть надо подбирать витамины, это очень важно для укрепления иммунитета. Я правильно поняла?
Да. И мы еще столкнулись с такой проблемой. И у нас сейчас очень многие начинают интенсивно худеть, перегибают палку. И у нас очень много пациентов с дефицитом питания. И здесь, наоборот, мы назначаем белковые препараты, они свободно продаются в аптеках, чтобы увеличить вес пациента. И питательные вещества тоже ему ввести.
Спасибо большое. Ну, фрукты, овощи, это само собой разумеется, да? Сейчас весна, и лет скоро будет много всего в изобилии, так что, уважаемые слушатели, укрепляйте свой иммунитет. А у нас в гостях был врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Ставропольской краеклинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставрополя Ольга Петровна Уханова. Спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Ильина. Будьте здоровы, всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».